В биолабораторию Томас и Макс прибыли ближе к вечеру в пятницу. Погода испортилась. Весь день шел мелкий противный дождь. Делать было особо нечего, поэтому на семейном совете было решено отправиться на подаренную экскурсию. Благо, билеты были без даты, и ими можно было воспользоваться в любое время. Достаточно было только заранее позвонить. Пятница в Калифорнии — короткий день, и большинство компаний придерживаются этого правила, но если вдруг возникает производственная необходимость, то сотрудники задерживаются на своих рабочих местах, за что им впоследствии в обязательном порядке выплачивают соответствующее вознаграждение — двойную плату за каждый час работы. Со стороны это может показаться нелепым, но ни один работодатель не рискует и не старается скрыть факты переработки своих сотрудников, ведь если подобная несправедливость всплывет, то компанию ждет весьма крупный и неминуемый штраф. К зданию лаборатории сын и отец приехали на автомобиле, на них уже были выписаны пропуска, поэтому охранник на воротах, только завидев автомобиль, сразу же открыл ворота и рукой указал в сторону парковки. Перед приземистым зданием в 3 этажа на парковке стояло около 2 десятков автомобилей, и было похоже, что вся компания задержалась на работе ради визита 2 уже состоявшихся покупателей. Несмотря на относительно низкую этажность, здание давлело над округой. Мало того, что оно было построено на холме, так еще сам материал и форма намекали на то, что это необычный офисный центр. Мощные бетонные стены, небольшие окна, больше напоминающие бойницы, мощные металлические двери, походящие на шлюзы, все говорило о том, что когда-то оно принадлежало государству или военным. Подойдя ближе к входу, Макс подтвердил свои догадки о генезисе здания лаборатории. На боковой стене можно было разглядеть тщательно, но не до конца, стертый герб Министерства обороны США. Изначально он был намалеван краской по неровной бетонной поверхности, посему ошлифовать его до конца так и не получилось. А немного сверху, к серому бетону, была пришпилена яркая и немного странная смотрящаяся на строгом здании вывеска с бегущим радостным псом непознаваемой породы. Макс обернулся, чтобы подождать немного отставшего Томаса. Мальчик семенил по парковке, попутно сворачивая себе шею на блестящий хромом мотоцикл, припаркованный рядом с входом. И тут Макс словно остолбенел, он увидел, какой замечательный вид открывается от входа. Да, военные не всегда думают категориями фортификации, хотя, может быть, оно так вышло совершенно случайно, и живописный вид лишь оказался тут просто случайно. Со ступеней здания лаборатории, прямо перед ногами, раскинулась удивительная панорама. Вдали виднелся крупный ажурный мост, соединяющий 2 берега залива. Сам залив, окруженный множеством больших и мелких зданий. На одном его берегу взлетали и садились длинные светлые сигары пассажирских авиалайнеров, а частные и корпоративные здания, вперемешку с зеленью деревьев, подбирались к самому подножью холма чудаковатым разноцветным ковром. И даже низкая облачность только подчеркивала харизму буйства красок и ломаных геометрических линий. «Пойдем, пойдем, не зевай!» — поторопил мальчика его отец и потянул на себя огромную массивную дверь. Дверь, на удивление, поддалась очень легко. Внешне она выглядела так, будто она вылита из чугуна или наполнена бетоном. Особенно впечатляли массивные петли, на которых она висела в дверном проеме. Но благодаря сервоприводу, выдавшему себя легким жужжанием, открыть ее мог и ребенок. Достаточно только потянуть за ручку. Внутри здания главенствовал рабочий полумрак. Серые бетонные стены, тщательно отшлифованные, что нетипично для зданий вояк, подсвечивали многочисленные маломощные светильники. В коридорах никого не было. Ни единой души. Ни звука. Ни даже шороха. Макс оторопел. Томас не подал ни слова, а массивная дверь начала сама за спиной закрываться с легким жужжанием электродвигателей. Они сделали еще с 10 шагов вперед и только тут обнаружили, что часть одной из стен коридора выполнена из стекла. Очевидно, что именно там должен располагаться пропускной пункт. Но из-за особенностей освещения они его сразу не заметили. Паре пришлось слегка подкорректировать вектор движения, и когда они приблизились вплотную к окну, то Макс заметил через невероятно толстое, да еще и тонированное стекло, что там действительно есть люди. «Здравствуйте», — произнес дрожащим голосом Макс. По необъяснимой причине он всегда испытывал легкий трепет перед представителями хоть и мелкой, но власти. «Мы навстречу, вот, по билету». Макс приложил билет к стеклу, с той стороны приблизились, что-то зашумело, а затем хриплый голос, раздавшийся откуда-то сверху, произнес: «Да, вижу, обождите». Макс остановился и начал разглядывать стену, потолок, стеклянную перегородку, пока вдалеке не послышались четкие шаги. Шаги все приближались и усиливались, пока, наконец, из-за поворота не показался человек в деловом костюме, который ему был явно не по размеру. Пиджак висел как на вешалке, а брюки были не настолько длинными, чтобы закрывать носки. Увидав посетителей, человек ускорил шаг и выбросил вперед руку, намереваясь поприветствовать Макса. «Добрый вечер! Меня зовут Уильям Гитц, а вы, я так полагаю, прибыли к нам на обучение?»
«Не совсем на обучение. Вот у нас билет».
Макс протянул прибывшему Гитцу распечатанные билеты.
«Ах, вот оно что, точно!»
Уильям ударил себя в лоб раскрытой ладонью, отчего на его запястье что-то звякнуло и изобразил некую фазу озарения о давно забытом факте. «Да», — поддакнул Томас и уставился на Гитца.
«О, да вы еще и с мальчиком!» — протянул Уильям. — «Хочу сразу предупредить, что поскольку у нас биологическая лаборатория, то в некоторых наших помещениях могут быть не очень приятные зрелища. Хотя такое случается крайне редко, я просто обязан вас предупредить».
— «Ничего, я думаю, что он справится», — посмотрел на сына Макс. — «Не так ли?»
— «Разберемся»,
— насупившись, пробурчал мальчик и прочертил ногой небольшую кривую по бетонному полу.
«Отлично, ну тогда следуйте за мной!»
Гитц развернулся и не спеша начал удаляться в направлении, откуда ушел. Как и было предложено, Макс и Томас последовали за ним. Гитц шел вальяжно, широко расставляя ноги, и уже никуда не спешил. Они прошли несколько поворотов, миновали несколько длинных коридоров без окон, заглянули в пару комнат. По ходу продвижения Адамские узнали о том, что это здание действительно раньше принадлежало Министерству обороны и что компания удачно купила его вместе с оборудованием по сходной цене, что охрана в здании немногочисленна, и если пройти первые двери, то можно будет попасть в любое помещение, поскольку двери не имеют замков и не запираются. В конце концов, миновав еще несколько помещений с непонятным оборудованием, они попали, вероятнее всего, в конечную точку своего путешествия. Экскурсанты и экскурсовод очутились в помещении, в котором одна стена была выполнена из стекла, а в самом кабинете располагались компьютеры, столы и люди. В комнате за стеклом они были минут 10 назад, и из пояснений Гитца Макс понял, что там проходят проверки изменений, да и вообще готовятся новые штаммы не то вирусов, не то прививок. Гитц рассказывал очень сбивчиво и с отрывками, то и дело перескакивая с одной темы на другую, отчего в голове никак не складывалась единая картинка хотя бы чего-то, чем они тут вообще занимаются.
«А вот это», — с гордостью обвел рукой помещение Гитц, — «святая святых нашей компании. Именно тут сидят основные ценности, генерирующие добавочную прибыль. Тут и мое рабочее место. Вот оно».
«А кто тут сидит?» — поинтересовался Макс.
«Это помещение для генных инженеров. Мы программируем наших собачек, мы их улучшаем. Но сейчас я постараюсь все разъяснить и разложить по полочкам. Видимо, что предыдущие мои объяснения не очень вам показались понятными».
«Да, действительно, это так», — подтвердил Макс. Томас расположился на каком-то замызганном табурете около небольшого окошка и приготовился рассматривать то, что происходит за толстым стеклом. Он и до того момента перестал понимать, что происходит, а сейчас уже готовился сворачивать свои уши в трубочку.
«Итак, приступим. Как вы знаете, наша компания занимается выпуском генно-модифицированных собак. А чем отличаются наши собаки от обычных?»
«Не знаю, чем», —
— осведомился Макс. — А тем, что наши собаки обладают намного лучшим здоровьем. Они быстрее, умнее, преданнее, нежели обычные собаки. Мы занимаемся тем, что улучшаем постепенно, маленькими шажками, то, что смогла сделать природа за сотни тысяч лет. Например, мы избавились от множества заразных заболеваний у собак. Наши собаки стали настолько здоровыми, что нам пришлось пойти на сделку с ассоциацией ветеринаров, дабы не оставить их совсем без работы. Теперь они постепенно переквалифицируются на оказание вспомогательных услуг, да хирургию.
«О, у меня вот даже есть дисконтная карта на их услуги», — промямлил Макс и вытянул из кармана визитницу, порылся в ней и показал Гитсу карту.
«Да, вполне возможно, что это раньше была клиника, но теперь они больше оказывают услуги типа груминга да чистки зубов. Не могу сказать, еще ни разу у них не были. Наши собаки настолько превосходят натуральных, что у нас уже есть несколько контрактов с силовыми органами. В прошлом месяце мы заключили контракт с полицией уже 15-го штата, а с полицией Калифорнии, непосредственно Сан-Франциско, мы работаем уже несколько лет». И все псы в штате полиции заменены на наших. Да и на руках у населения наших собак уже очень много. Ну а что, звери отличные, слушаются хозяев, умницы.
А что, интеллект у них сильно выше, чем у природных собратьев?
Макс поднял брови вверх. Я бы не назвал бы это интеллектом, в том понимании, в котором мы все привыкли понимать это слово. Собаки умны и, пожалуй, входят в пятерку самых умных животных на Земле. Но тут речь идет немного не о том интеллекте, или, если угодно, умности. Мы целенаправленно развиваем некоторые направления в умственной деятельности у наших животных и добились немалого успеха в этом. Так, нами была разработана даже специальная методика, позволяющая оценивать этот прогресс. Вот если посмотреть на график. Уильям развернул монитор одного из компьютеров к Максу и вывел на него страницу презентации PowerPoint. То видно, что вот примерно тут располагаются обычные собаки, примерно на 40% выше текущая версия наших псов, а еще на 20% выше наши самые последние разработки. «А где располагаются кошки?» — поинтересовался уже явно скучающий Томас. «Кошки примерно на 40 пунктов ниже обычных собак. Такова эволюция». Разум нужен далеко не всем животным для успешного выживания. Да и человек от разума по большей части только страдает. Вы, может быть, слышали, что собаки, обычные собаки, могут понимать то, что говорит человек и его эмоции, тогда, когда они понимают речь.
Да, читал что-то такое лет 15 назад. Было какое-то исследование польских ученых на эту тему.
Но не польских, а наших, и не 15, а 20, но не суть. Суть в том, что наши собаки теперь понимают в 10 раз больше слов и фраз, чем обыкновенные. Гитс ликовал.
А что скажете про модифицированных котов? Кажется, их называют марсианские коты. Осторожно осведомился Макс.
На словах про котов два других сотрудника компании в комнате напряглись и перестали стучать по клавишам.
«О, это наша больная тема», — произнес, потупив взгляд Уильям.
«Мы о них предпочитаем не говорить и не упоминать, да и то они нам не прямые конкуренты, ведь у них модификации на уровне селекционеров прошлого века, работают в основном над улучшением красоты шерсти до длины ушей, а гадить вставки своим хозяевам они так и не разучились». Двое за компьютерами прыснули и затряслись от едва сдерживаемого смеха.
«Да, это так и ничего смешного», — повысив голос, осадил своих коллег Уильям.
«Да ладно, ладно, продолжай, нам интересно», — пробурчал от своего компьютера африканец.
«Спасибо, Майки. Извините, я продолжу», — повернулся обратно к Максу Гитс.
Помолчав и собравшись с мыслями, он продолжил. «Вот, собственно, наши собаки еще и дольше живут, чем обычные, и их долголетие активное. Большой срок жизни обусловлен еще и тем, что собаки самостоятельно избегают опасных ситуаций, не лезут под колеса, не жрут всякую дрянь. Вот вам и еще один фактор интеллекта у наших собак».
«Интересно, а как же происходит эта модификация? Вы что, выращиваете новых собак в пробирках?» — удивился Макс.
«О, нет, такой техники у нас пока нет. Мы используем обычный способ размножения псинок, но при этом мы используем несколько уровней проверки наших изменений. Но начнем с того, каким образом мы вообще изменяем наших животных. В мире на текущий момент существует два метода генной модификации.
Первый — это соматическая терапия, когда модифицируются гены животного, но не затрагивают его половой генетический код. Другими словами, проведя изменения, оно остается с животным только до конца его жизни и не передается потомкам. Мы используем этот метод только для ограничения копирования наших животных. Таким образом, одна наша собака может скреститься с обычной собакой, но генный набор будет уже другой, не оригинальный и худший. Две наших собаки могут скреститься только у наших заводчиков, которые используют одну из собак с соматически модифицированными генами, и у них нет блокировки нашей интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная собственность по отношению к собаке звучит интересно. Меня продавец не предупреждал, что моя собака не может размножаться с другой такой же.
Макс задумался. Да, мы потратили много времени на юридическую казуистику, а теперь правила использования наших собак вывешиваются на нашем корпоративном сайте, а там это положение указано. При продаже в чеке дается ссылка на наш сайт.
О, понятно, юридические тонкости.
Да, я продолжу. А есть вариант генеративной модификации, когда изменяется генетический код не только самой собаки, но и всех ее потомков. Все непременно, тут могут быть определенные коллизии между собаками со старым кодом и новым, если их допустить к размножению, но мы этот процесс строго контролируем. Просто ограничиваем вязки по версиям. Как правило, к вязкам допускаются только собаки последних модификаций.
«А как вы это контролируете?» — поинтересовался Макс.
«У нас специальные договоры с заводчиками. Это раз. Во-вторых, у нас разработаны специальные приборы, которые за несколько минут могут дать четкий ответ по каждой конкретной собаке».
«То есть получается, что во время жизни собаки вы ее постепенно обновляете?» — удивился Макс.
«Да, так и есть. Апгрейдим специальными заплатками».
«А как же происходит этот процесс? Что, всех собак нужно привозить к вам?»
«О, нет, что вы! Сейчас все объясню. Ведь мы подошли к самому интересному месту. Все обновления, или патчи, как мы их называем, изготавливаются тут, в этом помещении».
Томас огляделся вокруг, внимательно посмотрел на чернокожего сотрудника и на упитанного в клетчатой жилетке.
Макс тоже осмотрелся и внутренне удивился небольшому количеству персонала. Судя по количеству компьютеров, их должно быть трое.
«И что, над этим работают всего трое?» — озвучил свое удивление Макс.
— Да, нас всего трое, но благодаря очень продвинутому программному обеспечению и светлой голове одного из наших боссов. А вам по секрету я поведаю, что его светлая голова, как и это здание с половиной оборудования, досталась нам от военных, — закончил фразу Уильям уже почти шепотом. Но перейдем дальше к теме обсуждения. Именно здесь, именно мы изготавливаем заплатки для генетического кода. Мы проводим генную инженерию сначала на компьютере, проводим многочисленные моделирования, просчитываем несколько поколений, пока не убеждаемся, что все должно работать так, как надо. А затем передаем данные уже в соседнее помещение, где исправление и возникает воплоти.
А позвольте полюбопытствовать, а как же дела обстоят с породами? Ведь у разных пород разный генетический код, поинтересовался Макс.
А здесь все просто. Мы в качестве заплатки вносим не весь генетический код, а только очень и очень короткий его участок. Вот недавно выпускали заплатку, дабы собаки не ели куриные кости и не попадали на стол к хирургам. Это изменение заняло всего 3 аллеля в гене собаки. И эти аллели у всех пород одинаковые. Майки, что мы там изменяли?
Ну, мы там поменяли минимальный диаметр кости, который собака распознает как пищу. «Сделать было трудно, но мы смогли», — отозвался Майки. «Конечно, иногда возникает необходимость воздействовать на какую-то конкретную породу. Тогда мы применяем немного более сложный алгоритм, который применяется только к конкретным породам. Впрочем, точно так же происходит и невозможность применения заплатки к генам обычной собаки», — продолжил свою мысль Уильям.
«Вот и тут вопрос сразу у меня возник. Это получается, что в течение жизни собаку можно отучить есть куриные кости, даже если она их очень любит?»
«Далеко не все отучаются на самом деле».
Майки отвлекся от компьютера и вклинился в беседу. «На некоторых изменения подействует сразу. На тех, которые привыкли кушать кости от кур с утра и до вечера, изменение может не подействовать вовсе. И даже на их потомство.
если они будут расти вместе с матерью, которая питается одними куриными костями. Но пока такие экстремумы у нас не встречались. Если уже выпускаем патч, то рано или поздно он применяется ко всем животным, и их поведение изменяется». «Да, все именно так и есть», — подтвердил слова своего коллеги Уильям. «Спасибо, Майки, спасибо».
«А как же вы распространяете обновления?» — спросил Макс.
«Мы используем вирусные механизмы распространения. Как вы, наверное, знаете, вирусы — это всего лишь кусочки ДНК, покрытые белковой оболочкой. И вирус спокойно проникает в клетку, встраивается в ее геном».
«Да, слышал о таком».
«А чем вам вирус — неудобный транспорт для распространения и установки обновлений?»
«Идеальный способ.
Мы используем модифицированный вариант собачьей чумки. Она распространяется быстро, проникновение высокое. Признаться, мы немного изменили вирус, удалили из него вредоносную часть кода, а распространяется вирус по подписке в виде корма. Собака кушает корм, получает вирус, а вместе с ним и обновление, а заодно обменивается вирусом с другими собаками нашего производства. Так вскоре и очень быстро вся популяция наших собак, а это сотни и сотни тысяч животных, получает обновление. Достаточно только понюхать испражнения модифицированной собаки, и все».
«Звучит интересно. А что вы делаете, если вдруг что-то пойдет не так?» — поинтересовался Макс.
«Ну, у нас такого не бывает. Как я говорил, мы проводим компьютерное тестирование и моделирование, ну и еще и создаем специальный антивирус, который хранится у нас тут, в лаборатории. Если что вдруг выходит из-под контроля, выпускаем вирус, и в течение суток заплатка отменяется. Все просто».
«Ну а как быстро происходит разработка?»
Именно тут Макс почувствовал, как за спиной у него образовалось больше пространства, нежели было до этого. «Наверное, по той же схеме работают ультразвуковые датчики объема в охранных сигнализациях. Только тут в качестве живого датчика выступил сам Макс. Его уши услышали, что фоновый шум немного изменился, а кожа на лице почувствовала слабое движение воздуха. Макс обернулся. В дверном проеме, находящемся позади него, стоял огромный сенбернар. Рыже-черно-белая псина, высотой в холке больше метра, придерживала одной лапой дверь и не давала ей закрыться. Макс инстинктивно отошел в сторону и продолжал наблюдать за собакой, а собака, в свою очередь, тяжело дыша, внимательно следила за людьми в комнате, но никаких действий не предпринимала. «А это Бенни, наш офисный пес. Получает все обновления самым первым. Наш любимчик. Очень мощная и сильная собака, но чрезвычайно добродушная. В Европе ее раньше использовали для поисков в горах, пока в продажу не поступили GPS-передатчики местоположения». Уильям махнул рукой, подзывая пса к себе. «Бенни, входи давай, не стой на сквозняке». Бенни медленно вошел в комнату, даже не вошел, а впрыгнул, дабы уклониться от закрывающейся двери. В развалочку дошел до середины комнаты и там сел, громко фыркнув. Томас было подался в сторону собаки, но, оценив рост сидящего животного и сравнив его со своим, решил остаться на месте и продолжить свое созерцание окрестностей за окном. «Но вернемся к вашему вопросу. Тут все зависит от сложности изменения. Если оно сложное, то будем возиться несколько дней, а в большинстве случаев тратим где-то день-другой. Вчера еще было изменение в работе, а сегодня его уже разворачивают». «Вы упомянули, что используете вирус чумки для распространения ваших обновлений. Но что будет, если вирус атакует человека? Или этого не произойдет? Я помню из курса школьной программы, что раньше в Европе население постоянно страдало от этой болезни. Опустошались целые страны». Макс сделал очень выразительное лицо.
«О, об этом не стоит и беспокоиться. Во-первых, у нас тут не Европа». Уильям расплылся в улыбке. «А во-вторых, у человека совсем другое заболевание, хотя и называется похоже. Для человека опасна чума. Мы же используем другой вирус, которым человек не болеет, а болеют в основном только собаки, да еще пара видов близких к ним животных, которые у нас большая редкость. Конечно, в теории может произойти перекрестное заражение, если вирус сильно мутирует и человек станет к нему нерезистентным. Но вероятность этого настолько мала, что мы ее просто сбрасываем со счетов.
Скорее Луна упадет на Землю, нежели наш вирус станет опасным для человека. За всю историю наблюдений не было зафиксировано ни одного случая, когда человек заражался бы чумкой, да еще и от собаки. Полный нонсенс!
Слушайте, очень интересно вы мне тут рассказали. Я этого раньше и не знал. Вообще странно, что билеты сюда на экскурсию мы получили только после покупки собаки. А ведь мы еще колебались, кого лучше взять, собаку или кота.
Да, маркетинг у нас немного страдает. Ведь на рынок розничного клиента мы вышли не так давно. В основном работаем с полицией, да вот с армией, может быть, тоже будем плотно работать. Поэтому особо никто развитием розницы и не занимается. Я обязательно сообщу руководству.
Ну, я, в принципе, не против был прослушать эту лекцию сейчас. Мне она показалась очень познавательной, — парировал Макс.
Томас, а тебе как? Понравилось?
Томас отстраненно и неопределенно махнул рукой и, продолжая болтать с ногой, уставился в окно на улицу. Конечно, ему бы сейчас побегать с метеором, попрыгать с друзьями, а не слушать про вирусы и прочие патогенез.
Ну, ничего. Возможно, что в будущем мы составим специальную программу для детей. Может быть, там будут мультики или еще чего интересное для детишек. Уильям снисходительно посмотрел на Томаса, но тот не отреагировал.
«Я так понимаю, что на этом все», — осторожно осведомился Макс.
«Да, в общем-то, все. Просьба вот только заполнить этот вопросник по результатам экскурсии. 10 — максимальный результат, а 1, соответственно, минимальный».
«А, опять опросник. Я их заполнил 1000, когда покупал собаку».
Голос Макса прогрохотал в небольшом помещении, как раскаты грома. Он и сам такого не ожидал, но взял из рук Гитца планшет с прикрепленной на длинной веревочке ручкой и бумагой с какими-то чекбоксами, зажатой клипсой. Закончив свои ответы на вопросы, Адамский вернул планшет Уильяму, и они оба повернулись к выходу.
«Томас, пошли, все!»
Томас вскочил и поплелся за своим родителем. Пробираясь лабиринтами лаборатории к выходу, а военные иногда строят весьма замысловатые помещения с неподдающимися логике переходами и проходами, ни один из мужчин не проронил ни слова. И только у самого выхода Гитц выжал из себя прощание.
«Ну что же, рад, что вам понравилось. Если будут еще какие-то вопросы, звоните на линию поддержки, ну или заходите».
«Спасибо. Не знаю, как моему сыну, а мне было весьма интересно. Интересно, как это все работает». Да и здание само впечатляет, как видом от входа, так и внутри. А чего только стоит эта входная дверь?
Да, дверь у нас интересная. Кстати, весит 12 тонн. И открыть ее вручную почти никому не удавалось. Минимум вдвоем. Был у нас однажды случай, когда отключили электричество, и мы тут сидели в заперти 4 часа, пока нас не вызволили электрики.
«Да что вы говорите!» — изумился Максимилиан. «И что же, никакого другого выхода из здания нет?»
«Вы знаете, здание досталось нам от военных, а они пренебрегают в таких случаях вопросами безопасности. Так что выбраться отсюда можно только через эту дверь. Впрочем, и попасть внутрь можно только через нее».
«А как же окна?»
«Окна все с пулестойким стеклом, толщиной около 8 миллиметров. Его и из пулемета-то не сразу пробьешь. А речь о том, чтобы его разбить и вылезть, вообще не идет. Это нужно работать пожарным топором минимум сутки. Там пластик, стеклянная пыль и прочие неприятности.
Интересно, а что же местные власти позволяют эксплуатацию такого здания? А вдруг пожар?
Да, у нас были определенные трения с муниципалитетом и пожарным инспектором, но удалось договориться. Впрочем, тут и гореть-то нечему. Сплошной бетон, а вся техника из металла. Да и кабели не горючие. Поэтому мы тут особо не беспокоимся. А вот если дверцу закрыть и выключить электропитание, а если впереди еще и длинные выходные, то есть все шансы остаться тут надолго.
Уильям расплылся в улыбке.